Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Пастернак, калі устануць усе, усіх не звольняць.
Если все остальные сейчас станут стеной и скажут, если вы уволите их, уходим мы все, то все, потому что всех не уволишь.
Улетела дубинка со шклом, як силовики разнесли машину на Орловской.
Зарецкая, сбить протест гвалтом во улады не атрымается.
Власть невероятно боится, и те люди, которые с дубинками стоят, они тоже очень боятся.
Про гэта ды шмат іншае у программе «Еўразум» цягам гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у европейском фокусе.
Не паспеў Александр Лукашенко фактычна загадаць выключаць з ВНУ студэнтаў, якія выходзяць на акцыі пратэсту, і звальняць усіх, хто далучыўся да забастоўкі, як кіраўнікі розных узроўняў кінуліся выконваць загад. Ці мелі яны права так паступаць і выконваць гэты загад Лукашэнкі, пытанне адкрытае.
Але факт застаецца фактам. Вядома пра выключэнне шэрагу студэнтаў, а звальненне па палітычных нагодах, не згодных з тым, што адбываецца ў краіне, перыядычна адбываецца са жніўня 2020 года.
Што можна супрацьпаставіць такому стаўленню ўлады да людзей? Што прымушае людзей трэці месяц запар выходзіць на вуліцы і ці доўга яны вытрымаюць? Разважае пісьменніца Евгенія Пастернак.
Спадарня Евгенія, сітуацыя, калі... Лёгка даюцца загады і, ў прынцыпе, лёгка там звальняюцца выкладчыкі, настаўнікі, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне. Звальняюцца студэнты, звальняюцца прафесара медыцыны, як кіраўнік цэнтра кардыялогіі. Пра што гэта сведчыць з боку ўлады і ці напалохае такое стаўленне людзей?
Но это попытка доказать, что у нас в стране незаменимых нет. То есть это попытка доказать, что нас, протестующих, мало, и что если эти, как-то вчера Лукашенко говорил, их единицы, да, их на самом деле их единицы, их надо всех уволить, и, значит, все будет хорошо. Все еще есть иллюзия, что вот тут вот действительно эти единицы, мы сейчас зачинщиков уволим, и все остальное становится. Механизм репрессий раскручивается дальше. Сейчас попробуют уволить тех, кто открыто протестует в надежде, что это запугает остальных. Запугает ли, не знаю. Я очень надеюсь, что нет, потому что сейчас, мне кажется, такой еще один очень важный экзамен именно на гражданское общество, потому что если сейчас испугаться, то это опять очень сильно затянет процесс. То есть, если сейчас, условно говоря, проглотить то, что там уволили, сегодня было с утра сообщение, что на Грудноазот уволили 11 человек, потом, правда, сказали, что нет, не уволили, значит, просто у них временно не работали пропуска, а сейчас опять работают. Но суть в том, что если вот проглотить то, что этих 11 уволили, а остальные останутся работать, то это еще раз тянет, раскручивание ситуации на какое-то время, если все остальные сейчас станут стеной и скажут, если вы уволите их, уходим мы все, то все, потому что всех не уволишь, потому что всех преподавателей вуза уволить невозможно, потому что будет ситуация, как с Купаловским театром. Театр не может работать без актеров, да, то есть вот и если ушли там основная часть труппы, даже ж не все, там в Купаловском какое-то количество актеров осталось, но тем не менее, все, театр работать не может, он парализован, и если так парализуются вузы, если так парализуются заводы, то, собственно, все.
Але ці готовое наше белорусское громадство, не глядя на те вось процессы, якія зараз у ім консолидации и солидарности отбываются, да таких дзеянняў, калі вот сапраўды устануць увесь калектыў там вуза і скажа, всіх не звольніш, ці так калектыў там якой-нибудь поликлиніки, ці калектыў завода, вот готовы да это?
Не знаю. Я думаю, что, как всегда, где-то готовы, где-то нет. Я очень помню хорошо свое состояние перед выборами. Когда мне казалось, что люди побоятся прийти с белыми браслетами. Ну, наверное, вот эта ночь с 8 на 9, она у многих была бессонной, да, потому что мы все ужасно переживали, мы все боялись, а вдруг не придут, вдруг не придут с белыми браслетами. Потом, когда на следующий день вот к тому участку, где я голосовала, весь день стояла очередь из 300 человек, вот тут у меня в душе вера проснулась во все, да, что люди, оказывается, готовы прийти, люди, оказывается, не боятся одеть там эти белые браслеты, люди не боятся фотографировать бюллетени, несмотря ни на что. И я как-то вот с этой верой с тех пор и живу, что все время, конечно, мы все боимся, мы все переживаем, нам всем страшно, всем всегда очень страшно первым. Потому что вот когда ты первый встаешь и говоришь «нет», весь удар на тебя, да, а потом, когда за тобой уже идут люди, им психологически проще, потому что они уже подхватывают поток. И мне кажется, что мы все сейчас ждем вот первую школу, первый вуз, первый завод, кого-нибудь, кто покажет пример всем остальным и кто скажет решительное «нет» все вместе. А дальше уже подтянутся все остальные.
Яшчэ мы больш вельмі баімся, што вось гэтыя пагрозы, якія прагучалі, што калі што мы будзем страляць баявымі, яны сапраўды спраўдзяцца. Але як вы думаеце, ці пойдуць на гэта вот тыя, што стаяць на тым баку, і вот грамадства гатовае да ахвяраў, да сваёй там небеснай сотні?
Ну, я думаю, к этому ніхто ніколі не можа быць гатов. Ну, психологически здоровые люди никогда не готовы к тому, что их родных, их близких, их соседей будут убивать. Ну, с учетом того, что все-таки у нас не война. И, хотя я считаю, что да, это национально-освободительное движение, но все-таки официально это не война. Конечно, мы не готовы. И к этому невозможно подготовиться. И я все-таки надеюсь, что, не знаю, кто там нас хранит, Бог, не Бог, но кто во что верит, что все-таки этого не произойдет. Что все-таки больше жертв человеческих не будет.
Але что может стрымать той Бог, коли вот эти вот хлопцы отрымают загад? Вот
только страх. Мне кажется, что вот эта система, она же работает только на страхе и насилии, да, если они начнут протестующих бояться больше, чем, ну, условно, своих начальников, то они побоятся просто за себя, потому что сколько уже было таких историй, когда ОМОН, когда видит большую толпу людей, быстренько разворачивается и уезжает, хотя люди, ну, каштанами в них кидаются, это, конечно, ужасно страшно и опасно, я понимаю весь их ужас, но, тем не менее, они не идут на открытую конфронтацию, и они прекрасно понимают, что когда численное преимущество на стороне протестующих, в общем-то, ничего они не сделают. У них же в руках сейчас оружие есть, но, понимаете, все-таки стрелять боевыми – это уже какой-то совсем… То есть… Я ужасно боюсь провокаций, честно. Я очень боюсь, что сейчас вот опять что-нибудь сожгут, что-нибудь подорвут, причем они сами, и радостно побегут стрелять в кого попало. Но вот еще раз, я все-таки очень надеюсь на какой-то здравый смысл и равновесие Вселенной, не знаю во что, что все-таки человеческих жертв больше не будет.
Ведаючи эту уладу, ведаючи увасобление этой улады, а як вы думаете, все ж таки мирный протест, и он мае шанец на перамогу?
Конечно. Более того, я абсолютно уверена, что только мирный протест вот сейчас в наших условиях имеет шанс на победу. Просто потому, что как только мы вступим в открытый насильственный процесс, протест мы проиграем. То есть, потому что на этом поле, вот на поле насилия они сильнее. А наша сила в мирном противостоянии, скажем так. Вот как только мы вступаем, как только мы сами начинаем применять насилие, если, не дай бог, когда-нибудь это начнется, мы выпускаем из себя того самого дракона, о котором говорил Шварц. Да? Мы начинаем действовать их же методами. Это неправильно. Мы все-таки мы должны построить другое государство, мы должны построить другой, изначально другой строй, который будет базироваться на законности. А если ради этого придется убивать, то как бы радость не та.
Ситуация, коли вот кольки уже часу люди ходят на акции протесту. Ну, ходить и ходить, а вот видовочного вынику от этого ходжения нема. И вот оно протягивается нема, а тут додается стома уже от этих ходжений, додается снег зараз выпаде перший. Вот вы як чекаете, вот, что справдятся прогнозы пропагандистов державных, что сдуются протесты?
Протест не сдуется, процесс перейдет в какие-нибудь другие формы. Сдуть это уже невозможно, обратно это все запихать уже невозможно. Пути назад нет. И на самом деле мне, например, очень сильно помогает. Понимаете, что все мы люди, все мы устали. И мы живем, на самом деле, в очень сильном психологическом напряжении. И вот все эти уже почти 3 месяца. Но мне очень помогает, когда мне кажется, что мы ничего не достигли, очень помогает оглянуться назад. Отмотать Facebook на месяц назад и почитать свои записи месячной давности. Оглянуться в май хотя бы. И подумать, вот если бы мне в мае рассказали о том, что в Минске 11 воскресений подряд на улице будет 100 тысяч народу, я бы поверила? Да никогда в жизни. Я бы пальцем у виска покрутила и сказала, да ладно, чтобы мне это сказки рассказывать, это в принципе невозможно. Ничего невозможного нет, мы уже сделали невозможное, и все у нас получится, просто ну нельзя это разгрести быстро, это долгий процесс, да. Другое дело, что вот надо быть готовыми к тому, что протест, правда, все время трансформируется. Насколько нужны дальше будут вот эти глобальные уличные акции, я и понятия не имею, я не политолог. Но то, что вот эти люди, которые, в общем-то, под страхом пуль реальных выходят на улицу, ведь каждый раз, когда они выходят, они знают где-то в голове, что в нас могут стрелять. То есть ты, психологически все к этому готовы на самом деле. И даже несмотря на это, эти люди выходят на улицы, они никогда в жизни не станут другими. Они уже столько в себе всего победили, перебороли, они уже настолько готовы, что этих людей уже, правда, не спынить, не стрымать.
Завтра вам нечакано телефонуют, там, не веду, с администрацией, mm-hmm. и кажут, ну вы же за мирные перемены.
Конечно.
Вот у нас есть выдатная пропанова. Давайте мы вас призначаем там делегатом усебелорусского съезда, сходу. Там мы мирно, про реформу Конституции, и вот как бы так пойдем до изменов у нашей краине. Ваш отказ. Ну, и вовлете, верите вы у измены про вот эту вот реформу, якую нам навязывают сверху?
Ответ-то очень простой на самом деле. Выпустить всех политзаключенных и провести новые честные выборы. Ну, естественно, остановить насилие на улицах. Вот, а после этого мы будем разговаривать. Ну, как не ведутся переговоры в тюрьме? Ну, это невозможно. Когда столько человек, 15 тысяч человек прошли через репрессивный какой-то механизм. Это тех, которых только сажали. Мы не говорим о тех, кого там просто побили, не досадили, там, тех, кого ругали на работе. Там все 15 тысяч человек, я так понимаю, это официальная вот административка и уголовные дела, которые заведены за 3 месяца. Ну, ребят, ну дальше о каких мирных переговорах можно идти? Может идти речь с этой властью? Нет.
Тихановская, и вот все, что она робит, вот она символ, да, mm-hmm. но, как вы лечите, вот роли ее у дальнейшем, вот эти спробы про народный ультиматум, как бы так сказать, стать на чале протестов, те, может быть, узначалить их, те вартые яны, и вот те пора или бы ее и зараз вот взять и вернуться, как стать на чале колонны, не глядя на погрозу того, что ее закрыют одразу.
Так ее закроют, она не въедет в страну, ее закроют на въезде на сразу через какой там погранпункт, она будет въезжать, оттуда ее прям куда-нибудь на Володарку и отвезут. Нет смысла ей въезжать, абсолютно никакого, разве что как-то нелегально, но тогда это тем более не имеет смысла. Я считаю, что, знаете, это Светлана уже столько сделала, и она настолько сделала уже больше, чем вообще она могла, и что могла только мечтать, что давать ей какие-то советы, ну, сейчас это просто неэтично. Все, что она может, она делает. насколько это возможно, насколько это в ее силах, с учетом того, что это человек, который вообще не собирался быть политиком, как она изменилась, и сколько всего она уже смогла. Ну, какие советы она лучше знает, что она делает. А вот что она будет делать дальше, это только ее решение. И как она захочет, так она и будет поступать. Вот ей я абсолютно доверяю, верю. Я уверена, что она примет правильное решение.
Ну, и закончение. Первое, ваше, может быть, зворот Евгений Пастернак до белорусов, белорусского громадства. И вовле, ваше бачение того, что себе уявляет сегодня это белорусское громадство.
Ну, если бы я чего-то пожелать, то, конечно, веры в себя и терпения. Потому что все у нас получится, просто надо верить и идти вперед, и просто знать, что все у нас получится. Просто у нас на самом деле очень разные цели у всех. Вот всех нас объединило огромное протестное движение, но в этом протестном движении очень много людей, и каждый хочет своего. Кто-то хочет... Другое дело, что вот это все, оно прекрасно дополняет друг друга и друг другу не противоречит, да, но кто-то хочет вернуть белорусский язык в статус нормального государственного языка, а не как сейчас там где-то на задворках, когда две школы в городе на белорусском языке работают, да, кто-то хочет возрождения культуры, кто-то хочет нормальную человеческую развитую экономику, кто-то хочет чего еще, да, кто-то хочет просто работать в школе, чтобы от него все отстали и не наваливали миллион каких-нибудь бумажек и приказов вводить детей на хоккей, например, да. Но мы, кажется, это такой огромный-огромный хор, который сейчас поет даже без дирижера, хотя считается, что это невозможно, поет очень здорово, и мы все слышим друг друга. И вот не растерять бы это ощущение единения, вот это ощущение того, что мы все вместе, и если мы будем продолжать быть вместе, держаться друг за друга и не ругаться по каким-то мелочам, а идти вперед, то у нашей страны великое будущее.
Дякую.
На Еврорадіо новини спорту. У хокейному клубі Ньоман Гродно змінився головний тренер. Сергій Пушков був відправлений у відставку, а на його місце призначений Андрей Сідоренко, який раніше працював не тільки з відомими клубами, але й узначалював зборні Білорусі і Польщі. Причиною зміни головного тренера стало неудале виступлення команди у національному першинстві. Солігорський «Шахтер» розлічується з 28-годовим сербським легіонером Урашем Чосічем. Оборонцу підписали у розгар сезону, але він не згуляв ніводного офіційного матчу за команду, оказався непотребний. На двухтижневый карантин трапила футбольная киевская «Динамо». Причиной стали становчие тести на коронавирус, которые сдали два его гульцы. Нападаючи Ліверпуля Діогу Жота забив юбилейный гол для своего клуба. Он 10-тисячный в официальных матчах во всех турнирах. Отбылся исторический эпизод у поединку другого тура группового этапа Лиги чемпионов у переможном матче с Мітюандом. Перенесенный финал 4-го Кубка Беларуси по волейболу сярод жаночих команд, які мусил стартовать 1 листопада. Национальная федерация спасывается на эпидемиологичную ситуацию. Новая дата початку турниру станет ведомая поздней. На 2 года дисквалифицированный дейный чемпион света на 100-метровце американский бягун Кристиан Коуман. Причина – порушение антидопинговых правил. Летось он тройче пропустил сдачу допинг-теста. Дисквалификация спортсмена будет действовать до травня 2022 года. Это были новини спорту на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Белорусы не хотят верить в то, что по их начнут стрелять боевыми. Что белорусы начнут забивать белорусов на улицах белорусских городов.
А деяния так званых силовиков, начиная с 9 жнивня 2020 года, чомусь нараджают сумнев у тым, что коли отповедный загад поступить, то их нечто стримает. Бо як я на себе поводят сегодня? Рассказываем одну из историй, якая здарылася у Минску 26 кастрычника.
Не засталося ніводнай цэлай шыбы. Так у тэлеграм-каналах апісваюць машыну, у якую сілавікі стралялі на вуліцы Арлоўскай падчас маршу народнага ультыматуму. Відавочцы расказваюць, што спачатку «Фольксваген», у якім сядзелі кіроўцы і 4 пасажыраў, разбівалі дубінкамі, А калі аўто рванула з месца, пачуліся стрэлы. Падрабязней аб гэтым Еўрарадыё распавяла сведка Кацярына, якая ў той момант знаходзілася ў салоне аўто.
І Сергей са Стасам пайшлі сустрэчаць дзяўчынак, вот буквально я сидела в машине, видела, они идут к нам. Они сели в машину, и Сергей даже не успел завести машину. Как мне, вот я сидела с правой стороны, залетела дубинка со стеклом. То есть они... То есть я даже не поняла, что это, да? Стекло полетело, я заорала. Сергей дал по газам, но там такой двор, что кругом... Ну, там не выехать, да? Там такой дворик, что... Ну, маленький, пятиэтажные домики. Мы буквально проехали, наверное, метров шесть. Все это время по нам стреляли, мы выехали на... Пути жили... То есть мы выехали на пути, и там, соответственно, остановились. И все, начали машину крушить со всех сторон. Нас догнали, и, ну, соответственно, мы же ехали медленно, потому что никак не могли по-другому. Вот, и стали, то есть разбили все полностью. Вот я, она, ну, сама открыла дверь, то есть начала орать, чтобы ко мне не прикасались. Всех уложили в землю, Сергея избили. Налетели там на сына, но я... Так, ну, присела так на колени, так руками его закрыла, говорю, не бейте, это мой ребенок, это мой сын.
Кацярына – мати шестерых детей. У той день яна вярталася с дачи. Своей машины у жанчыны няма, тому яна попросила подвезти ее своего сябра Сергея К., дачка якога займается английской разом с дачкой Кацярыны. Теперь Сергей у волонтерских списах тых, кто после маршу трапил у Минский изолятор у завулку Окрестина. Жанчына кажа, что удельничать у митингу никто не собирался.
Я вместе с Сергеем и своим сыном, сын попросил, чтобы мы забрали девочек на Орловской. Мы как раз приехали в Минск с дачи. Вот, мы приехали на Орловскую, там уже не было перекрытий. Это было примерно 5:45-5:50. То есть мы уже когда ехали, перекрытия сняли, уже шли люди по бокам. Мы ехали спокойно по дороге. Вот мы заехали в дом, ну, во двор дома, никого не было, ни милиции, ни ОМОНа, ничего не было. И в проспект или что там, да, возле мать и дитя, там недалеко, да, там тоже ничего не было уже. То есть все машины уехали военные эти. Вот. И Сергей со Стасом пошли встречать девушек. Вот буквально я сидела в машине, видела, они идут к нам. Они сели в машину, и Сергей даже не успел завести машину.
Кацярына лічыць, што цікавасць да машыны з'явілася ў сілавікоў праз тое, што Сергей быў у балаклаве.
Почему не Сергея збілі? Сергей был в балаклаве. Потому что он сварщик и лысый. Ему удобно вместо шапки и повязки, да, носить балаклаву. Вот. Потому что, ну, я не очень здоровый человек, мне нельзя заразиться коронавирусом. Он ездит со мной, он всегда одевает либо балаклаву, либо маску. Вряд ли они видели в машине, что он в балаклаве. Они же сзади налетели.
Про тое, что Сергей затриманы, можно меркаваць по артыкуле про марш, які ўвечары 25 кастрычніка выйшаў на сайте СБ БАЙ. У ім ёсць два відэа, на якім мужчына расказвае, што балаклаву яму выдалі на працы, і ён носіць яе праз каранавірус, а сілавікі напалі на яго машыну, ледзь толькі ў яе паспелі сесці дзяўчаты. Пасля так званага краш-тэста сілавікі паклалі ўсіх пасажыраў «Фольксвагена», акрамя Кацярыны, тварам у асфальт, затрымалі і адвезлі ў цэнтральны РУС Мінска. Машину доставили туды ж.
Нас почему-то забрали в 6:10, ну, в протоколе так написано. Продержали до 5 утра в центральном РВД. И уже всех развезли. Стаса забрали, наверное, в 2:00, я не знаю, куда его отвезли. Одну девушку тоже. А вот мы до 5 утра там пробыли. Потом нас отвезли вот на Крестина, там же каких-то два отделения, да? То есть меня в одну, его в другое, но ехали мы в одной машине. Вот, там оформили в камеру, в камере нас было много. То есть, соответственно, не ели, не спали, ничего. Потом, когда стала жаловаться, что мне, ну, на здоровье как-то, вот мне просто в пятницу с больницы только выписали, ну, вот они меня судили и как-то отпустили. Мне сказали, что будет мне звонить следователь, чтобы узнать о подробностях. Куда звонить, если у меня телефон забрали, я не знаю.
Пра лёс сваіх таварышаў па няшчасці жанчына не ведае. Яна нават не ведае, дзе цяпер знаходзіцца яе сын.
Мне в 3 статьи каких-то, вот эти 23-34, потом какая-то 1-7 и еще что-то. Да, 30 базовых, по каждой статье 10. Сына заводское, а там ничего не написано, там просто распечатку весне дали, что вот его судят. Там фамилии просто, и там судья, там... заводское РВД.
Жанчына просіць дапамагчы знайсці відэа з месца затрымання. Паводле яе слоў, вакол было шмат людзей, якія маглі здымаць аўтакрашынг. Калі вы былі відавочцам гэтых падзей, а таксама калі вы маеце інфармацыю пра тое, дзе цяпер знаходзяцца ўдзельнікі затрымання на Арлоўскай, просім дасылаць інфармацыю ў наш Telegram Еўрарадыё. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Заявы пра тое, што каламуцяць ваду адзінкі, з якімі дзяржаўная сістэма лёгка справіцца. Такой была рэакцыя ўлады на першыя дні пратэстаў, а потым на забастоўкі.
Ці атрымаецца ва ўлады рэпрэсіямі збіць пратэставыя настроі ў грамадстве? Ці атрымаецца захаваць мірны характар пратэстаў? Паслухаем меркаванне сябра каардынацыйнай рады Аксаны Зарэцкай.
Народны ультиматум – это большая, серьёзная, важная ідэя, реализация которой требует, конечно, исключительной сплоченности нации. И когда мы говорим о призыве к общенациональной забастовке, надо понимать, что это мощный шаг, который не происходит, не случается за одну секунду. И за один день, и даже за одну неделю, и за один месяц. Белорусам очень важно ощутить поддержку друг друга и понимать, что нас много, и мы вместе. И даже если мы не сможем говорить сегодня о 100% людей, которые выйдут на забастовку, тем не менее, с каждым разом, с каждым таким призывом этих людей будет становиться все больше и больше. Каждый раз мы будем понимать, что мы вместе. Поэтому объявление этого ультиматума и этой забастовки, они чрезвычайно важны, и поддержка большой массы людей, она тоже важна. Что мы сейчас наблюдаем, это довольно тяжелое, я бы даже сказала, рабское положение рабочих на заводах. Мы видим, что их насильно загоняют на рабочие места, что им угрожают. Угрожают и увольнением, и насилием, и давлением на их семьи. И люди находятся в исключительно зависимом состоянии. И находились в этом состоянии очень давно. И это вина во многом всей белорусской нации, что мы так долго не поддерживали массово вот это заводское движение и заводчан. Позволили случиться тому, что случилось. И сейчас это дело каждого белоруса – встать на защиту заводов, заводчан и чести, достоинства этих людей. Потому что работать в тех условиях, в которых они работают, находиться в тех рабских обстоятельствах, исключительной зависимости от руководителя, начальника, что его могут в любую секунду уволить – это вообще не дело. Вопрос – а где же профсоюзы? Почему они не стоят на защите у людей? И в этом смысле появление независимых профсоюзов и развитие независимого профсоюзного движения исключительно важно. Необходимо создавать эту альтернативу. Необходимо бороться за права этих людей. Это ведь огромная масса. Это невероятный ресурс. Это архиважно, чтобы мы были вместе. Белорусское общество довольно атомизировано было на протяжении последних лет, последних десятков лет. Нам пора собраться.
Все ж таки, як вы думаете, зараз поступово вось гэты процесс забастовок, и он будет нарощиваться, повеличиваться, распаўсюджваться по краине, ці все ж таки ва ўлады атрымается репрессиями сбить гэты протест?
Власть сможет репрессиями сбить этот протест, если изымет из каждого человека понятие чести и достоинства. Потому что когда тебя пинком в спину, ногой загоняют работать в цех, когда тебе угрожают, когда ты находишься в положении раба какого-то животного, который должно работать из-под палки, ну, можешь ли ты называться человеком тогда? Во что тебя превращают? С моей точки зрения, сбить этот протест насильственным способом власти не удастся. Потому что заводчане не один на один со своей бедой, со своими проблемами сегодня. И огромное количество людей и фондов сейчас создают все возможности, чтобы им помогать и их поддерживать. Мое мнение, всеобщенациональная забастовка – это крайне непростое явление, но она нас ждет впереди. И белорусы в какой-то момент полностью способны остановить и парализовать эту власть своим нежеланием с ней сотрудничать, с ней работать и выполнять ее приказы.
Все ж таки, вот, коли мы заговорили про репрессии, уже гучали слова про то, что мы готовы там и стрелять, боевую сброю применить, коли узникне сапраўды вось погроза и агульнанацыянальной забастовки, и вот, может быть, иншие еще погрозы, як вы думаете, сапраўды пойдзе ўлада на каб страляць по своему народу, и як народу утрымацца от того, каб не отказаць? Как бы гвалтом на гвалт.
Белорусы сейчас демонстрируют исключительные качества, исключительную настойчивость в своем мирном твердом протесте. Я с трудом представляю себе, чтобы на данный момент какая-то другая нация проявила в таком едином порыве такую же настойчивость своей миролюбивости. Что касается готовности власти стрелять по своим людям, но они уже это продемонстрировали. Уже летели и гранаты в нас, уже летели в пули в нас, уже избивали нас. Я вам скажу другое. Власть невероятно боится. И те люди, которые с дубинками стоят, они тоже очень боятся. И есть многие свидетельства этих разговоров, этого животного ужаса и страха, который живет в силовиках, в этих людях без лиц, поднимающих дубинку. Потому что когда эта толпа на них развернется? Когда эта толпа просто к ним подойдет, я думаю, что они уже не будут стрелять. Когда напротив тебя стоит 100 тысяч человек, тебе не хватит пуль.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы расповедаем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончены.
Подшуемся на «Еврорадио».
До встречи.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.